Глава 18. Рената всегда была жаворонком. 7 утра, воскресенье, солнце взошло, и жарище явно спадать не намерено. Я шагаю по выжженной тундре Ридженс-парка на север, в сторону Примроуз-Вилледж. Если верить моим изысканиям, я по понятным причинам воспользовался компьютером Прю. Она же на меня смотрела в некотором изумлении, поскольку остатки верности конторе, вкупе с простительной сдержанностью в отношении моих прошлых грехов, не позволяли мне до конца вводить ее в курс дела. Мне предстоит увидеть квартал превосходно отреставрированных викторианских особняков с квартирами, обставленными жильцами, что должно было бы меня удивить, так как дипломатическая элита предпочитает устраиваться в непосредственной близости от корабля-матки, а в случае Ренаты — это немецкое посольство на Белгрейв-сквер. Но даже в Хельсинки, где Рената была номером 2 в своем посольстве, а я номером 2 в нашем, она настаивала на том, чтобы жить подальше и посвободнее от дипломатического сброда.
Diplomatengesindel.
Насколько это возможно. И вот я вхожу в Примроуз-Вилледж. Эдвардианские особняки в пастельных тонах окутаны священной тишиной. Где-то робко прозвонил церковный колокол. Отважный итальянец, владелец кофейни, вертя рукоятку, опускает полосатый навес, который скрипит в такт эху моих шагов. Я поворачиваю направо, потом налево. Впереди Белише Корт, 6 этажей из серого кирпича в темном глухом переулке. Каменные ступени ведут к вагнерианскому арочному портику. Черные створчатые двери закрыты для посторонних. Великолепно отреставрированные квартиры имеют номера, но не фамилии. Единственная кнопка звонка помечена «Портье», а воткнутая сверху записка от руки дерзко предупреждает «Кроме воскресенья». Войти могут только обладатели ключей, а замочная скважина, к моему удивлению, напоминает черенок трубки. Любой конторский взломщик откроет в считанные секунды. Я бы потратил чуть больше времени, но у меня нет с собой булавки. Личинка замка исцарапана от постоянного тыкания. Я перехожу на солнечную сторону и делаю вид, что изучаю детскую одежду в витрине, а сам вглядываюсь в отражение двустворчатых дверей. Даже в Белише Корт найдется жилец, нуждающийся в утренней пробежке. И вот одна створка открывается, но вместо джоггера появляется пожилая пара в черном. Надо полагать, идут на заутренню. С криком облегчения я бросаюсь к ним, моим спасителям. «Забыл дома, простофиля, ключи от квартиры», — объясняю им. Они смеются. «Конечно, с ними тоже случалось, помнишь, дорогой?» Посмеиваясь, они спускаются по ступенькам, а я направляюсь по коридору к последней двери налево, а дальше уже выход в сад. В Лондоне, как и в Хельсинки, Рената предпочитает большие апартаменты на первом этаже с надежным запасным выходом. В двери квартиры номер 8 есть полированная медная прорезь для писем. На моем конверте написано «Рени лично». Ей знаком мой почерк, она сама просила называть ее Рени. Я просовываю письмо в прорезь, пару раз стучу заслонкой, нажимаю на дверной звонок и быстрым шагом выхожу из дома, а дальше налево-направо, по Хай-стрит мимо кофейни, где машу рукой и говорю «привет» владельцу-итальянцу, через железные ворота, вверх по склону холма Примроуз, похожего на опаленный табачного цвета купол. На вершине индийская семья в ярких одеждах пытается запустить гигантского воздушного змея, но ветерка не хватает даже на то, чтобы пошевелить сухие листья, валяющиеся вокруг уединенной скамейки, которую я выбираю. Прождав 15 минут, я уже готов на все махнуть рукой. Ее нет дома. Она на пробежке, а может, с любовником, или культурно развлекается в Эдинбурге, Глайнборне или где-то еще, где ей нужно помелькать и пожать руки. Может, нежиться на любимом пляже на острове Зюльт. И вдруг новая догадка, потенциально куда более тревожная. Она была в квартире с мужем или любовником, он выхватил у нее письмо и сейчас поднимается на холм, чтобы со мной разобраться. Но нет, Вместо мстительного супруга или любовника на холм поднимается сама Рената. Сжатые кулачки бьют по приземистому коренастому телу, короткие блондинистые волосы вспархивают в такт шагам, голубые глаза горят. Миниатюрная валькирия пришла сказать, что эта битва станет для меня последней. Увидев меня, она корректирует курс, вздымая за собой облачка пыли. Когда Рената подходит ближе, я галантно встаю, но она проходит мимо, плюхается на скамейку и с недовольным видом ждет, когда я сяду рядом. В Хельсинки она говорила на сносном английском и хорошем русском, но в порыве страсти отбрасывала чужие языки и переходила на родной северогерманский диалект. Уже по первому залпу становится понятно, что ее английский сильно улучшился за 8 лет со времен наших свиданий украдкой по выходным в ветхом домике с двуспальной кроватью и деревянной плитой на Балтийском побережье.
«Нат, ты совсем рехнулся?» Сверля меня взглядом, спрашивает она на прекрасном разговорном английском. «Что это, черт подери, значит? Разговор не под запись, наедине, без прослушки. Ты надумал меня завербовать или потрахать? Поскольку ни то, ни другое мне не интересно, можешь так и сказать тем, кто тебя послал. Твои действия выходят за всякие рамки. Они просто безумны и постыдны во всех отношениях, так?»
«Так», — соглашаюсь я, и жду, пока страсти улягутся, зная, что женщина в Ренате гораздо импульсивнее, чем шпион.
«У Стефани все окей?»
— спрашивает она, мгновенно успокаиваясь. «Спасибо. Более чем. Наконец крепко стала на ноги, собирается замуж, представь себе. А как Пауль?» «Пауль — это не ее сын. Рената, как ей это ни грустно, бездетная. Пауль — ее муж или бывший муж. Уже не молодой плейбой и по совместительству берлинский издатель».
«Спасибо. У Пауля тоже неплохо. Его женщины становятся все моложе и глупее, а издаваемые книжки все паршивее. Так что все нормально. У тебя были интрижки после меня?»
«Я успокоился».
«И ты все еще сплю, надеюсь?»
«О, да».
«Итак, скажешь, зачем ты меня вызвал? Или мне позвонить послу и сообщить, что наши британские друзья сделали неприличное предложение его главе отдела в лондонском парке?»
«Лучше сообщи ему, что меня турнули из конторы, и я приехал со спасательной операцией. Я жду, пока она вся подберется. Локти и колени вместе, руки на коленях».
«Правда, что ли? Тебя выгнали?» — спрашивает она. «Или это дурацкий розыгрыш? Когда?»
«Вчера, насколько я помню».
«Из-за какой-нибудь амурной истории?»
«Нет».
«И кого же ты приехал спасать, позволь спросить?»
«Вас. Не лично тебя, а всех. Тебя, твое начальство, твой отдел, твоего посла и шайку-лейку в Берлине». Когда Рената слушает тебя с широко распахнутыми голубыми глазами, невозможно себе представить, что они способны моргать.
«Ты это серьезно, Нат?»
«Как никогда». Она обдумывает мои слова.
«И ты, конечно, записываешь наш разговор для потомков?»
«Представь себе, нет. А ты?»
«Представь себе, тоже нет. А теперь, пожалуйста, быстро нас всех спаси, раз уж ты за этим приехал».
«У моей бывшей конторы есть сведения, что член британского разведывательного сообщества в Лондоне предлагал вам информацию о тайных переговорах с нашими американскими партнерами. Что ты на это скажешь?» Ответ следует быстрее, чем я ожидал. Она готовилась, пока поднималась на холм, или получила указание сверху еще до того, как покинула квартиру.
«На это я скажу, похоже, вы, британцы, затеяли дурацкую рыбалку».
«Какого рода?»
«Может, решили устроить нам проверочку на профессиональную лояльность в свете предстоящего Брекзита? От вашего так называемого правительства в ситуации нынешнего абсурдного кризиса можно ждать чего угодно».
«Но ты не отрицаешь сам факт подобного предложения?»
«Ты задал мне гипотетический вопрос, я дала на него гипотетический ответ».
Она смыкает челюсти, тем самым давая понять, что встреча закончена. Вот только вместо того, чтобы встать и уйти, она сидит неподвижно в ожидании новых подробностей, хотя внешне этого не показывает.
Индийская семейка, устав от бесполезных попыток запустить воздушного змея, спускается с холма. У подножья целый батальон джоггеров пробегает слева направо. Предположим, его зовут Эдвард Шеннон. Она пожимает плечами. И опять же предположим, что этот Шеннон когда-то входил в межведомственную разведкоманду, базировавшуюся в Берлине. А еще он помешан на Германии. Его мотивы непростые, но для нас с тобой это сейчас несущественно. В любом случае, в них нет ничего злонамеренного. Наоборот, у него благие намерения.
Естественно, я ничего не слышала об этом человеке.
Естественно. А между тем, за последние месяцы он несколько раз посетил ваше посольство. Я называю ей даты. Спасибо, Брину. Поскольку его работа в Лондоне не предоставляла прямой связи с твоим отделом, он не знал, кому предложить эти секреты. Поэтому хватал за пуговицу, кого попало в вашем посольстве, пока его не направили к твоему сотруднику. Шеннон парень не глупый, но в вопросах конспирации «Фоллидьот».
Круглый дурак, немецкий.
Возможный сценарий, гипотетически.
Ну, конечно, возможный, как любая сказка.
Может, мне стоит упомянуть, что Шеннона приняла твоя сотрудница по имени Мария Брандт?
У нас нет никакой Марии Брандт.
Разумеется. Но твоему отделу понадобилось 10 дней, чтобы прийти к такому решению. 10 дней лихорадки, прежде чем ответить, что его предложение не вызвало интереса.
Если мы ему так ответили, что я категорически отрицаю, то почему мы вообще здесь сидим? Вы знаете его имя. Вы знаете, что он хочет продать секреты. Вы знаете, что он фоллидьот. Все, что вам нужно, это подослать к нему покупателя и произвести арест. В этой гипотетической истории мое посольство поступило правильно во всех отношениях.
Подослать покупателя? Рени, я не верю собственным ушам. Ты хочешь сказать, что Эд назвал цену? Мне трудно в это поверить. Снова этот взгляд, но уже более мягкий и доверительный.
«Эд?» — повторяет она. «Ты его так называешь? Твоего гипотетического предателя? Эд?»
«Его так все называют».
«И ты тоже?»
«Такие вещи заразительны. Это ничего не значит. Я на секунду ухожу в защиту. Ты только что сказала, что Шеннон пытался продать секреты». Теперь ее очередь защищаться.
«Я ничего такого не сказала. Мы обсуждали твои абсурдные гипотезы. Торговцы разведданными не называют цену сходу. Сначала они показывают товар, чтобы завоевать доверие покупателя. И только потом обсуждаются условия. Мы с тобой это отлично знаем, не так ли?»
«Нам ли не знать? Какой-то такой торговец немецкого происхождения и свел нас с ней в Хельсинки». Брин Джордан унюхал крысу и распорядился, чтобы я все перепроверил вместе с нашими немецкими друзьями. А те дали мне Рени. Короче, 10 долгих дней и ночей, прежде чем Берлин тебе приказал дать ему отворот-поворот, раздумываю я вслух.
Полная чушь.
Нет, Рени. Я просто пытаюсь разделить твою боль. Ждать 10 дней и ночей, когда же Берлин наконец снесет яйцо. А ты сидишь в своем лондонском отделе, облизываясь на поблескивающий приз, до которого рукой подать. Шеннон предложил тебе чувствительные разведданные, о которых можно только мечтать. Ну а если он проколется? Какой дипломатический скандал! А что устроит разлюбезная британская пресса? Провал первоклассного немецкого шпиона посреди Брексита. Она собирается протестовать, но я не даю ей передышки, как не даю ее и себе. Ты нормально спала? Только не ты, а твой отдел, а ваш посол, а Берлин. И через 10 дней и ночей сверху приходит инструкция. Следует сказать Шеннону, что его предложение неприемлемо. Если он еще раз подкатится, ты его сдашь соответствующим британским властям. О чем ему и говорит Мария, прежде чем растаять в облаке зеленого дыма.
«Какие 10 дней?» — следует отповедь. «Вечные твои фантазии. Если бы нам поступило такое предложение, хотя оно не поступало, то наше посольство его бы сразу и бесповоротно отвергло. Если твоя контора или бывшая контора считает иначе, то она заблуждается. По-твоему, я лгунья?
Нет, Ренни. Ты выполняешь свою работу. Она злится на меня и на себя.
Ты опять пытаешься меня обольстить и подчинить.
Разве я этим занимался в Хельсинки?
А чем же еще? Ты всех обольщаешь. Этим и прославился. Почему тебя и взяли на работу, Ромео? За твой универсальный гомоэротический шарм. Ты был настойчив, я молода. Вуаля.
Мы были оба молоды и настойчивы, если ты помнишь.
Такого я не помню. У нас с тобой совершенно разные воспоминания об одном и том же злополучном событии. Так и договоримся, раз и навсегда.
Женщина есть женщина. Я проявляю высокомерие, я на нее давлю. Хотя имею дело с профессиональным разведчиком высокого ранга. Я загоняю ее в угол, и ей это не нравится. Я ее бывший любовник, и мое место в монтажной на полу, вместе с другими нарезками пленки. Я пусть и маленький, но драгоценный кусочек ее жизни, и просто так она меня не отпустит. Ренни, все, что я пытаюсь сделать, я уже не подавляю своей настойчивости. Это объективно представить, насколько возможно, процедуру, как внутри твоей службы, так и за ее пределами, на протяжении 10 дней и ночей, в ответ на добровольное предложение Эдварда Шеннона предоставить высококачественные данные о британской разведке. Сколько было созвано чрезвычайных совещаний? Сколько людей передавали документы и вступали в контакты, возможно, не всегда по надежным средствам связи? Много ли было перешептываний в коридорах между запаниковавшими политиками и государственными служащими, жаждавшими прикрыть собственные задницы? «Да господи, Ренни!» Я вдруг срываюсь. «Молодой парень, живший и работавший среди ваших в Берлине, влюбленный в твой язык и в твоих соотечественников, считающий себя в душе немцем, не какой-нибудь там жалкий торговец, а думающий человек с безумной миссией в одиночку спасти Европу. Неужто ты это не почувствовал, выступая в роли Марии Брандт?»
«Теперь уже я выступала в роли Марии Брандт. Откуда вдруг эта дурацкая фантазия?»
«Только не говори мне, что ты отдала его в руки своей помощнице. Кто угодно, только не ты, Ренни. Сотрудника британской спецслужбы со списком топ-секретов на продажу?» Я жду новых протестов, отрицаний и еще отрицаний, как нас учили. Но вместо этого она то ли немного смягчилась, то ли ушла в себя, вообще отвернулась от меня и обратила взор к утренним небесам.
«Вот почему они тебя выгнали, Нат. Из-за этого парня?»
«Отчасти».
«И теперь ты пришел, чтобы спасти нас от него?»
«Не от него. От самих себя. Я пытаюсь тебе объяснить, что в процессе принятия решения где-то между Лондоном, Берлином, Франкфуртом и бог весть еще какими городами, где вели переговоры твои начальники, предложение Шеннона было не просто замечено. Оно было перехвачено и присвоено конкурирующей фирмой. На склоне под нами разом приземлилась целая стая чаек.
«Американской фирмой?»
«Русской», уточняю я, пока она внимательно разглядывает чаек.
«Она выступила в роли нашей службы? Под нашим фальшивым флагом? Москва завербовала Шеннона?»
Она требует от меня подтверждений. И только стиснутые боевые кулачки, пока лежащие на коленях, выдают ее бешенство. Ему сказали, что отказ Марии принять его предложение был лишь отвлекающим маневром, пока они там все планируют.
«И он поверил в эту хрень? Господи!»
Мы молчим. Ее защитная враждебность сошла на нет. Снова, как в Хельсинки, мы с ней братья по оружию, хотя этого и не признаем. «Что такое Иерихон?» — спрашиваю я. Мегасекретная шифровка, заставившая его напрячься. Шеннон прочел лишь одну страницу, но ему этого хватило, чтобы побежать к вам. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами, как в старые добрые времена, когда мы занимались любовью. В ее голосе уже не звучат официальные нотки.
«Ты не знаешь, что такое Иерихон?
У меня нет допуска. Никогда не было и, похоже, никогда не будет».
Она на минуту отключилась. Вся в раздумьях, в трансе. Потом ее глаза медленно открываются. Я все еще на месте.
«Нат, ты готов поклясться? Просто как человек, какой ты есть на самом деле. Что говоришь мне правду. Всю правду».
«Если бы я знал всю правду, я бы тебе рассказал. А так, это все, что мне известно».
«И русские его убедили?»
«И мою контору тоже. Они хорошо поработали. Что такое Иерихон?» — повторно спрашиваю я.
«Со слов Шеннона? Рассказать тебе грязные секреты твоей собственной страны?»
«Да уж как есть. Недавно прозвучало слово «диалог». Это максимум, что мне позволено было услышать. Сверхчувствительный англо-американский диалог на высшем уровне по разведывательным каналам». Она снова зажмуривается, набирает в легкий воздух, затем открывает глаза и, глядя на меня, говорит.
«По словам Шеннона, то, что он прочел, однозначно свидетельствовало об уже развернутой англо-американской секретной операции по подрыву демократических институтов Евросоюза и саботажу наших международных торговых тарифов».
Глубокий вдох, а затем продолжение.
«После Брекзита Великобритания будет отчаянно нуждаться в развитии торговли с Америкой. И та пойдет навстречу, но только на своих условиях. Одно из них — совместная секретная операция по перетягиванию на свою сторону, подкуп и шантаж не исключены. Официальных лиц, парламентариев и тех, кто формирует общественное мнение в европейском истеблишменте. А также масштабное распространение фейковых новостей с целью усугубления существующих противоречий между членами Евросоюза».
«Ты случайно не цитируешь Шеннона?»
«Я цитирую близко к тексту то, что он назвал предисловием к документу под названием «Иерихон». Он утверждал, что запомнил 300 слов. Я все записала. Поначалу я ему не поверила».
«А сейчас?»
«Сейчас верю. Как и моя служба. Как и мое правительство. Похоже, к нам в руки попали побочные разведданные, подтверждающие его историю. Не все американцы еврофобы. Не все британцы горят желанием заполучить торговый союз с Трамповской Америкой любой ценой».
«И тем не менее ты сказала ему «нет».
«Мое правительство надеется, что когда-нибудь Соединенное Королевство снова займет свое место в европейской семье, а потому не желает участвовать в шпионской деятельности против дружественной страны. Спасибо за ваше предложение, мистер Шеннон, но по вышеназванным причинам оно для нас, увы, неприемлемо».
«Ты ему так и сказала?»
«Мне поручили, я сказала».
«На немецком?»
«Нет, на английском. Его немецкий не так хорош, как ему бы хотелось».
«Так вот почему Валентина говорила с ним по-английски, а не по-немецки, внезапно осеняет меня. И тем самым я решаю проблему, которая мучила меня всю ночь». «Ты спросила о его мотивах?»
«Разумеется. В ответ он мне процитировал Фауста. Вначале было дело».
Фауст дает несколько интерпретаций первой строки Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово, вначале мысль была, была вначале сила, и, наконец, вначале было дело». Перевод Пастернака.
«Я поинтересовалась, есть ли у него сообщники. В ответ он мне процитировал Рильке. «Ich bin der Rhein».
«Что означает?»
«Он один. Или одинок, или единственный, или все вместе. Рильке надо спросить. Я искала эту цитату, да так и не нашла».
«Это была ваша первая встреча или вторая?»
«На второй встрече он был на меня зол. В нашей профессии плакать не принято, но я испытывала позывы. Вы его посадите?»
В памяти всплывает афоризм Брина. «Как говорят в нашем деле, он слишком хорош, чтобы его сажать». Она снова устремляет взгляд на выжженный склон.
«Спасибо, что пришел нас спасти, Нат», — наконец говорит она, словно неожиданно вспомнив о моем присутствии. «Жаль, что мы не можем ответить тем же. Думаю, тебе пора домой, к Прю».